На столе зазвонил телефон, и Татарский снял трубку. Алло. Татарский, к шефу на ковер, сказал Марковин. Велев секретарше перепечатать написанное, Татарский спустился вниз. Дождь еще шел. Подняв воротник, он помчался через двор к другому крылу. Дождь был сильным, и он промок почти насквозь, пока добежал до входа в мраморный холл. «Неужели нельзя было внутри переход сделать?» – подумал он с раздражением. «Дом-то один, весь ковер изгажу». Но вид охраны с автоматами подействовал на него успокаивающе. Один из охранников со скорпионом на плече ждал его у лифта, поигрывая ключом на цепочке. В приемной Азадовского сидел Марковин. Увидев мокрого Татарского, он довольно засмеялся.
«Че, ноздри рассказал, да? Обломайся. Леня в отъезде, так что это никакого пчеловодства».
Татарский почувствовал, что в приемной чего-то не хватает. Оглядев комнату, он заметил, что со стены пропали круглое зеркало и золотая маска. Куда это он поехал?
В Багдад.
А зачем?
Там развалины Вавилона рядом. Чего-то ты его пробил на башню эту подняться, которая там осталась. Он мне фотографию показывал, очень круто.
Татарский не подал виду, что на него как-то подействовало услышанное. Стараясь, чтобы его движения выглядели естественно, он взял со стола сигареты и закурил.
«А чего это ему интересно?» – так спросил он.
«Говорит, душа высоты хочет». «Что это ты?» – побледнел.
«Не курил 2 дня», – сказал Татарский. «Бросить хотел».
«Купи пластырь никотиновый». Татарский уже пришел в себя.
«Слушай», – сказал он, – «а я вчера Азадовского опять в 2 клипах видел. Я его каждый день вижу. Как телевизор включу, или в кардебалете танцует, или прогноз погоды объявляет. Что это все значит? Почему так часто? Сниматься любит».
«Да», – сказал Марковин, – «есть у него такая слабость. Мой тебе совет, ты в это пока не суйся. Потом, может быть, узнаешь, идет?»
«Ладно, давай к делу. Что у нас нового по сценарию для Калашникова? Только что их бренд-менеджер звонил».
«Нового ничего, все то же самое. 2 деда сбивают Бэтмена над московским рынком, над москворецким рынком. Значит, Бэтмен, короче, падает на жаровню для шаурмы и бьет по пыли перепончатым крылом, потом его закрывает хоровод баб сарафанов».
«А почему 2 деда?
«У одного укороченный, у другого нормальный. Они весь спектр моделей просили».
Марковин немного подумал.
«Лучше, наверное, не 2 деда, а отец и сын. У отца нормальный, у сына укороченный. И тогда уж давай не только Бэтмена, а сразу Спауна, Найтмена и всю эту ихнюю звездобратью. Бюджет огромный, надо закрывать».
«Если по уму, — сказал Татарский, — то у сына нормальный, а у отца укороченный».
Марковин подумал еще немного.
«Правильно, — согласился он, — рубишь. Так не надо матери с подствольником, будет перебор. Ладно, я тебя не для этого вызывал. У меня хорошие новости».
Он сделал интригующую паузу. «Это какие?» – спросил Татарский с вялым энтузиазмом.
«Первый отдел тебя, наконец, проверил. Так что идешь на повышение. Азадовский велел тебя в курс ввести. Что я сейчас и делаю».
В буфете было пустынно и тихо. В углу на штанге висел большой телевизор с отключенным звуком, передававший программу новостей. Кивнув Татарскому на столик у телевизора, Марковин подошел к стойке и вернулся с 2 стаканами и бутылкой Смирнов Citrus Twist.
«Выпьем, а то ты мокрый, простудишься».
Сев за столик, он каким-то особым образом потряс бутылку и долго разглядывал возникшие в жидкости мелкие пузырьки.
«Нет, ну надо же!» – сказал он с изумлением. «Я понимаю, в ларьке на улице, но даже тут поддельное, точно говорю, самопал из Польши». «О, как прыгает! Вот что значит апгрейд!»
Татарский понял, что последняя фраза относится не к водке, а к телевизору, и перевел взгляд от мутных пузырьков водки на экран, где румяный, хохочущий Ельцин быстро-быстро резал воздух беспалой ладонью и что-то взахлеб говорил.
«Апгрейд?» – спросил Татарский. «Это что, стимулятор такой?» «И кто только такие слухи распускает», — покачал головой Марковин.
«Зачем?»
«Просто частоту подняли до 600 МГц. Кстати, сильно рискуем». «Опять не понял», — сказал татарский. «Раньше такой сюжет 2 дня считать надо было, а теперь за ночь делаем. Поэтому и жестов больше можем посчитать, и мимики».
«Что считаем-то?»
«Да вот его и считаем», — сказал Марковин и кивнул на телевизор. «И всех остальных тоже. Трехмерка».
«Трехмерка? Если по науке, то 3D-модель. А мужики их трехмерзостью называют».
Татарский уставился на приятеля, стараясь понять, шутит тот или говорит всерьез. Тот молча выдержал его взгляд.
«Ты что мне такое рассказываешь?»
«То и рассказываю, что Задовский велел.
В курс ввожу».
Татарский посмотрел на экран. Теперь показывали думскую трибуну, на которой стоял мрачный, как бы только что вынырнувший из омута народного остервенения оратор. Неожиданно татарскому показалось, что депутат действительно не живой. Его тело было совершенно неподвижным, шевелились только губы и изредка веки.
«И это тоже», — сказал Марковин. «Только его погрубей просчитывают, их много слишком. Он эпизодический. Это полубобок».
«Чего?»
«Ну, мы так думских трехмеров называем. Динамический видеобарельеф, проработка вида под одним углом. Технология та же, но работа меньше на 2 порядка. Там 2 типа бывает, бобок и полубобок. Видишь, ртом шевелит и глазами, значит, полубобок. А вон тот, который спит под газетой, это бобок. Такой вообще на Винчестер влазит. У нас, кстати, отдел законодательной власти недавно премию получил. Задовский смотрел вечером новости, а там депутату про телевидение говорят, что продажные, мяцкое и так далее. А Задовский натуральную обиду, разбор хотел начинать, трубку даже снял. Уже номер набирает и вдруг думает, с кем разбираться-то. Нехорошо, нехорошо. А вообще хорошо работаем, раз самих пробивает.
Так что, они все того?
Все без исключения.
«Ну ладно, не гони, — неуверенно сказал татарский. —
Есть же люди, которые с ней встречаются каждый день».
«Ты этих людей видел?»
«Конечно».
«А где?»
Татарский задумался.
«По телевизору», — сказал он.
«То есть понимаешь, к чему я клоню?»
«Начинаю», — ответил татарский.
«Вообще-то, чисто теоретически, ты можешь встретить человека, который скажет тебе, что сам их видел или даже знает. Есть специальная служба «Народная воля». Больше 100 человек, бывшие гэбисты, всех Азадовских кормят. У них работа такая. Ходите, рассказывайте, что они наших вождей только что видели. Кого удач трехэтажный, кого с, блядь, малолеткой, а кого в желтой ламборджини на Рублевском шоссе. А «Народная воля» в основном по пивным и вокзалам работает, а ты там не бегаешь.
«Ты правду говоришь?» — спросил татарский.
«Правду, правду».
«Ведь это грандиозное надувательство».
«Ой!» – наморщился Марковин. «Только не надо! Надуем громче хлопнуть!»
«Да ты чего? По своей природе любой политик – это просто телепередача. Ну, посадим мы перед камерой живого человека. Все равно ему речи будут писать команда спичрайтеров, пиджаки выбирать группы стилистов, а решение принимать – межбанковский комитет. А если его кондрашка вдруг хватит? Что, опять всю бодягу затевать по новой?»
«Ну, допустим», — сказал татарский, — «но как это можно делать в таком объеме?»
«Тебя технологии интересуют?» «Могу рассказать, в общих чертах. Сначала нужен исходник. Восковая модель или человек. С него снимается облачное тело. Знаешь, что такое облачное тело?»
«Это что-то типа астрального?»
«Да нет, это тебя какие-то лохи запутали. Облачное тело – это то же самое, что цифровое облако. Просто облако точек. Его снимают или щупом, или лазерным сканером. Потом эти точки соединяют, накладывают на них цифровую сетку и сшивают щели. Там сразу несколько процедур – стичинг, клейнап и так далее».
«А чем сшивают?»
«Цифрами. Одни цифры сшивают другими. Я вообще сам не до конца все понимаю, гуманитарий, как знаешь. Короче, когда мы все сшили и зачистили, получаем модель. Они бывают 2 видов. Полигональные, так называемые NURBS-патч. Полигональные из треугольничков, а NURBS из кривых. Это продвинутая технология для серьезных трехмеров. Депутаты все полигональные. Возни меньшие, лица народнее. Но вот когда модель готова, в нее вставляют скелет. Тоже цифровой. Это как бы, ну, палочки на шарнирах. Действительно выглядит на мониторе как скелет, только без ребер. И вот этот скелет анимирует, как мультфильм. Ручка сюда, ножка туда. Вручную, правда, мы уже не делаем. У нас специальные люди есть, которые скелетами работают.
Скелетами?
Морковин поглядел на часы. А вот сейчас как раз съемка в третьем павильоне. Пойдем посмотрим. А то я тебе до вечера объяснять буду.
Помещение, куда Татарский робко вошел вслед за Морковиным через несколько минут, походило на мастерскую художника-концептуалиста, получившего большой грант на работу с фанерой. Это был зал высотой в 2 этажа, заставленный множеством фанерных конструкций разной формы и не очень ясного назначения. Тут были ведущие в никуда лестницы, недоделанные трибуны, фанерные плоскости, спускавшиеся к полу под разными углами, и даже длинный фанерный лимузин. Ни камеры, ни софитов Татарский не заметил. Зато у стены громоздилось множество непонятных электрических ящиков, похожих на музыкальную аппаратуру, возле которых сидело на стульях 4 человек по виду инженеров. На полу возле них стояла полупустая бутылка водки и множество пивных банок. Один из инженеров в наушниках глядел в монитор. Морковину приветственно помахали руками, но никто не стал отвлекаться от работы.
«Эй, Аркаша!» — позвал человек в наушниках. «Ты будешь смеяться, но придется еще раз».
«Что?» – раздался сиплый голос из центра зала.
Татарский обернулся на голос и увидел странное приспособление – фанерную горку, вроде тех, что бывают на детских площадках, только выше. Скат горки обрывался над гамаком, растянутым на деревянных стойках, а на ее вершину вела алюминиевая стремянка. Рядом с гамаком сидел на полу пожилой грузный человек с лицом милицейского ветерана. На нем были тренировочные штаны и майка с надписью «Sick my duck». Надпись показалась Татарскому слишком сентиментальной и не вполне грамотной.
«То, Аркаша, то, давай по новой!»
«Сколько ж можно?» – пробормотал Аркаша. «Голова кружится».
«Да ты накати еще стакан, у тебя как-то зажато выходит. Серьезно, накати!»
«Да меня еще прошлый стакан не доехал», —
отозвался Аркаша, поднялся с пола и пошел к инженерам. Татарский заметил, что к его запястьям, локтям, коленям и щиколоткам прикреплены небольшие диски из черной пластмассы. Такие же были и на его теле. Всего Татарский насчитал 14.
«Кто это?» — шепотом спросил он. «Это Аркаша Коржаков».
«Не думай, просто однофамилец. Он скелетоном Ельцина работает. Та же масса, те же габариты. К тому же актер. Раньше в ТЮЗе работал на шекспировских ролях».
«А что он делает?»
«Сейчас увидишь. Хочешь пиво?»
Татарский кивнул. Морковин принес 2 банки Туборга и какую-то фотографию. Со странным чувством Татарский увидел на банке знакомого человека в белой рубахе. Туборгмен все так же вытирал платком пот со лба, страшась продолжить свое окончательное путешествие. Выпив, Аркаша вернулся к горке, вскарабкался по стремянке вверх и замер над фанерным скатом.
«Начинать?» – спросил он.
«Подожди», – сказал человек в наушниках. «Сейчас откалибруем заново». Аркаша присел на корточки и взялся рукой за край площадки, сделавшись похожим на огромного жирного голубя. «А что это за нем, на нем за шайбы?» – спросил Татарский.
«Это датчики», — ответил Морковин. «Технология Motion Capture. Они у него там же, где у скелетона шарниры. Когда Аркаша двигается, снимаем их траекторию, потом ее фильтруем чуть-чуть, совмещаем с моделью, и машина все считает. Это новая система, Star Trek. Самая сейчас крутая на рынке. Без проводов, 32 датчика, работает где угодно. Ну и стоит, сам понимаешь».
Человек в наушниках оторвался от монитора.
«Готово», — сказал он. «Значит, повторяю, по порядку. Сначала обнимаешь, потом приглашаешь спуститься, потом спотыкаешься. Только когда рукой вниз будешь делать, величественнее и медленнее. А падай по полной, наотмашь, понял?»
«Понял», — пробурчал Аркаша и осторожно встал.
Его чуть покачивало.
«Начали!»
Аркаша повернулся влево, развел руки и медленно сомкнул их в пустоте. Татарский поразился.
Его движения мгновенно наполнились государственным величием и державной неспешностью. Сначала Татарский вспомнил про систему Станиславского, но сразу же понял, что Аркаша просто с трудом балансирует на пятачке высоко над полом, изо всех сил стараясь не упасть. Разжав объятия, Аркаша широким жестом указал своему невидимому спутнику на скат, шагнул к нему, качнулся на краю фанерной бездны и безобразно обрушился вниз. За время падения он два раза перекувыркнулся, и если бы не гамак, в который приземлилось его грузное тело, не обошлось бы без членовредительства. Упав, Аркаша так и остался лежать в гамаке, обхватив руками голову. Инженеры столпились вокруг монитора и стали тихо о чем-то говорить. «Что это такое будет?» – спросил Татарский. Марковин молча протянул ему фотографию. Татарский увидел какой-то кремлевский зал с малахитовыми колоннами, в который спускалась широкая мраморная лестница с красной ковровой дорожкой.
«Слушай, а почему его бухим показывают, если он виртуальный?»
«Рейтинг повышаем».
«У него от этого рейтинг растет?»
«Да не у него. Какой у электромагнитной волны рейтинг? У канала. Почему в новостях в промтайм минута 40 тысяч стоит?» «Прикидывал».
«Уже прикинул.
А давно его... того?»
«После танца в Ростове. Когда он со сцены упал, пришлось в коды переводить в аварийном режиме. Помнишь, операцию делали по шунтированию? Проблем была куча. Когда доцифровывали, все уже в респираторах работали. С тех пор под фанеру и пашем».
«А как лицо делают?» – спросил Татарский. «Жесты, мимику?»
«То же самое, только не магнитная система, а оптическая. Adaptive Optics. А для рук перчатки Cyber Glove. Два пальца на одной отрезали и порядок».
«Эй, мужики!» – сказал кто-то из инженеров. «Вы потише, а! Аркаш сейчас опять прыгать, пусть отдохнет!»
«Что?» – спросил Аркаша, приподнимаясь в гамаке. «Да вы че, опухли?»
«Пойдем», – сказал Марковин. Следующее помещение, куда Марковин привел Татарского, называлось «Виртуальной студией». Несмотря на название, в ней стояли самые настоящие камеры и софиты, которые приятно грели. Студия была большой комнатой с зелеными стенами и полом, где снимали нескольких человек в модном сельскохозяйственном прикиде. Обступив пустое пространство, они вдумчиво кивали головами, а один мял в руках спелый пшеничный колос. Марковин объяснил, что это зажиточные фермеры, которых дешевле снимать на кодек, чем анимировать.
«Говорим им, куда глядеть примерно, — сказал он, — и когда вопросы задавать. Потом с кем угодно свести можно. Смотрел Starship Troopers, где космический десант с жуками воюет?»
«Смотрел».
«То же самое. Только вместо десантников – фермеры или там малый бизнес. Вместо автоматов – хлеб-соль, а вместо жука – зюганов или лебедь. Потом сводим, сзади накладываем храм Христа Спасителя или космодром Байконур, перегоняем на битакам и в эфир. Пойдем еще в аппаратную зайдем».
Аппаратный зал, находившийся за дверью с игривой надписью «Машинное отделение», не произвел на Татарского особого впечатления. Произвели впечатление два автоматчика, стоявшие у входа. Само помещение выглядело скучно. Это была комната с скрипучим паркетом и пыльными обоями в зеленых гладиолусах, которые явно помнили еще советское время. Никакой мебели в комнате не было. На одной стене висела цветная фотография Гагарина с голубем в руках, а у другой стояли металлические стеллажи со множеством однообразных синих ящиков, единственным украшением которых была похожая на снежинку эмблема Silicon Graphics. Внешние ящики мало отличались от аппарата, когда-то виденного Татарским в драфт-подиуме. Никаких интересных лампочек или индикаторов на этих ящиках не было, также могла бы выглядеть какая-нибудь банальная трансформаторная подстанция. Но Марковин вел себя чрезвычайно торжественно.
«А Задовский говорил, что ты любишь, когда в жизни большие сиськи», — сказал он. «Вот это самая большая. Если она тебя пока не возбуждает, то это просто с непривычки».
«А что это такое?»
«Рендер сервер 100-400. Их Silicon Graphics специально для этих целей гонит. High-end. По американским понятиям, в принципе, уже старье, но нам хватает. Да и вся Европа на таких пашет. Позволяет просчитывать до 100 главных и 400 вспомогательных политиков».
«Крутой компьютер», — без энтузиазма сказал Татарский.
«Да это даже не компьютер. Это стойка, где 24 компьютера, которыми управляют с одной клавиатуры.
каждым по 4 процессора, частота 800 МГц. Каждый блок считает по очереди, а вся система работает примерно как авиационная пушка, у которой стволы крутятся. Американцы с нас бабок взяли немеренно. Но что делать, когда все начиналось, у нас таких не было. А теперь, как ты сам понимаешь, уже никогда и не будет. Американцы, кстати, и есть наша главная проблема. Опускают нас как козлов.
Это как?
Да на мегагерцы. Сначала за Чечню на 200 опустили. На самом деле, конечно, из-за нефтепровода, ты ведь понимаешь. Потом за то, что кредит украли. И так, по любому поводу. Мы, конечно, разгоняем по ночам, но они ж в посольстве тоже телевизор смотрят. Как только мы чуть-чуть частоту поднимем, они просекают и инспекторов шлют. В общем, позор. Великая страна, сидим на 400 мегагерцах, да и те не наши. Марковин подошел к стойке, выдвинул из нее узкий синий блок и откинул вверх его крышку, на которой оказался жидкокристаллический монитор. Под ним была клавиатура с трекболом. «С этой клавиатурой управляют?» — спросил Татарский. «Да ты что!» — махнул рукой Марковин. «Чтоб в систему войти, нужен допуск. Все терминалы наверху. Это просто контрольный монитор. Хочу посмотреть, что считаем». Он потыкал в кнопки, и в нижней части монитора появилось окно с прогресс-индикатором и несколькими малопонятными надписями. «Memory used 5184M, time elapsed 23.11.12» и что-то еще очень мелким шрифтом. Потом выскочил набранный крупными буквами путь. «Си. Олигархс, Березка, Эксессис, Вополе, Слалом, Программ». «Понятно», — сказал Барковин. «Это Березовский в Швейцарии». Экран стал покрываться квадратиками с фрагментами цветного рисунка, как будто кто-то собирал головоломку. Через несколько секунд Татарский увидел знакомое лицо, в котором чернело несколько недосчитанных дыр. Его особенно поразила сумасшедшая радость, которой сиял правый уже посчитанный глаз. «На лыжах катается, сука», — сказал Марковин. «А мы тут с тобой пылью дышим». «А почему каталог Эксессис? Что в этом такого, на лыжах кататься?» «А у него по сюжету вместо этих палок с флажками голые балерины стоят», — ответил Марковин. «У одних синие банты, у других красные. Девок на кодах снимали прямо на трассе. Вот они довольны-то были. На халяву в Швейцарию съездить. Две там до сих пор еще вертятся». Он выключил монитор, закрыл его и задвинул контрольный блок обратно. Татарскому пришла в голову тревожная мысль. «Слушай», — спросил он. «Что, у американцев то же самое?» «Конечно. И гораздо раньше началось. Рейган со второго срока уже анимационный был, а Буш... Помнишь, когда он на вертолете стоял, у него от ветра зачес над лысиной все время вверх взлетал и дрожал так? Просто шедевр. Я считаю, в компьютерной графике рядом с этим ничего не стояло. Америка!» «А правда, что у нас на политике их копирайтеры работают?» «А вот это вранье! Они для себя-то ничего хорошего придумать не в состоянии. Разрешающая способность, число точек, спецэффекты — это да. Но страна бездуховная. Креаторы у них на политике говно полное. Кандидатов в президенты двое, а команда сценаристов одна. И работают в ней только те, кого с Мэдисона Веню поперли, потому что деньги в политике маленькие. Я недавно их предвыборные материалы пересматривал. Просто ужас. Если один про мост в прошлое заговорит, то другой через два дня обязательно про мост в будущее скажет. Бобу Доулу просто найковский слоган переделали. Из «Just do it, just don't do it». А позитивного ничего придумать не могут, кроме минета в оральном офисе. Нет, наши специалисты раз в 10 круче. Ты посмотри, какие характеры выпуклые. Что Ельцин, что Зюганов, что Лебедь, Чехов. Три сестры. Так что пускай все люди, которые говорят, что в России своих брендов нет, этим базаром подавятся. У нас здесь такие таланты, что ни перед кем не стыдно. Да вон, например, видишь?» Он кивнул на фотографию Гагарина. Татарский поглядел на нее внимательнее и понял, что на ней изображен не Гагарин, а генерал Лебедь в парадном мундире. В руках у него не голубь, а поджавший уши белый кролик. Фотография до такой степени напоминала снимок прототип, что возникал своеобразный обман зрения. Кролик в руках Лебедя в первую минуту казался неприлично разжиревшим голубем.
«Шахтерский парнишка один сделал», — сказал Марковин. «Это на обложку плейбоя. Слоган к нему — «Россия будет красивой и толстой». Для голодных районов в десятку. Раньше парень бывало ел раз в два дня, теперь один из главных креаторов. Правда, у него все как-то вокруг еды вертится. Помнишь, у Ахматовой, когда бы вы знали, из какого ссора...» «Погоди», — сказал Татарский, — «у меня мысль хорошая, дай запишу». Вынув из кармана свою книжечку, он написал: «Силикон Графикс. Большие сиськи. Новая эмблема. Вместо снежинки — контур огромной сиськи, как бы раздутый силиконовым протезом, небрежно прочерченный пером, так как Графикс. В динамике клип из соска выползает кремнеорганический червяк и сгибается в виде S. Модель Species 2. Подумать».
«Потный вал вдохновения?» — спросил Марковин. «Даже завидно.
Ладно, экскурсия окончена. Пошли в буфет».
В буфете было по-прежнему пусто. Также беззвучно работал телевизор, а на столе под ним стояла недопитая бутылка Смирнофф Ситрус Твист и два стакана. Марковин наполнил их, молча чокнулся со стаканом Татарского и выпил. После экскурсии Татарский ощущал какое-то смутное беспокойство.
«Слушай», — сказал он, — «я чего понять не могу. Вот, допустим, копирайтеры им всем тексты пишут. Но кто за текст это отвечает? Откуда мы берем темы и как мы определяем, куда завтра повернет национальная политика?»
«Большой бизнес», — коротко ответил Марковин.
«Про олигархов слышал?»
«Ага. И что, они собираются и решают? Или в письменном виде концепции присылают?» Марковин зажал большим пальцем горлышко бутылки, потряс ее и стал вглядываться в пузырьки. Видимо, его что-то захватывало в этом зрелище. Татарский молча ждал ответа.
«Ну как они могут где-то собираться?» — отозвался наконец Марковин. «Когда их всех этажом выше делают. Ты же сейчас сам Березовского видел».
«Ага», — вдумчиво ответил Татарский. «Ну да, конечно. А по олигархам кто сценарий пишет?»
«Копирайтеры. Все то же самое, только этаж другой».
«Ага. А как мы выбираем, что эти олигархи решат?»
«Исходя из политической ситуации. Это ведь только говорят, выбираем. На самом деле особого выбора нет, кругом одна железная необходимость и для тех, и для других, да и для нас с тобой».
«Так что, олигархов тоже никаких нет? Но ведь у нас снизу доска висит, межбанковский комитет».
«Это чтоб мусора уважали», — ответил Марковин, — «и с крышей своей не лезли. Комитет-то мы межбанковский, это да, тут мы... Все банки эти межкомитетские, а комитет это мы. О как!»
«Понял», — сказал Татарский. «Кажется, понял.
То есть как, подожди, выходит, что же определяют? Те определяют этих, а эти определяют тех.
Ну как же тогда, подожди, а на что же все опирается?» Не договорив, он взвыл от боли. Марковин изо всех сил ущипнул его за кисть руки так сильно, что даже оторвал маленький лоскуток кожи.
«А вот про это, — сказал он, перегибаясь через стол и заглядывая в глаза Татарскому почерневшим взглядом, — ты не думай никогда. Никогда вообще. Понял?»
«А как?» — спросил Татарский, чувствуя, что боль только что откинула его от края какой-то глубокой и темной пропасти. «Как не думать-то?»
«Техника такая, — сказал Марковин. — Ты как бы понимаешь, что вот эту мысль подумаешь в полном объеме, тут же тебя щипаешь или колешь чем-нибудь острым. В руку, в ногу, неважно. Надо там, где нервных окончаний больше. Типа как пловец в икру, когда у него судорога, чтобы не утонуть. И потом постепенно у тебя вокруг этой мысли образуется как бы мозоль, и ты уже не можешь без особых проблем обходить стороной. Ну, то есть, ну ты уже не чувствуешь, что она есть. Хотя нет, конечно, чувствуешь, но никогда ее не думаешь и постепенно привыкаешь.
Восьмой этаж опирается на седьмой, седьмой опирается на восьмой. Везде, в каждой конкретной точке, в каждый конкретный момент есть определенная устойчивость. А завалит делами. Не хнешь кокосы и будешь конкретные вопросы весь день решать на бегу. На абстрактное времени не останется.
Татарский залпом выпил остаток водки и несколько раз подряд ущипнул себя за ляжку.
Марковин грустно усмехнулся.
«О, Назадовский», — сказал он. «Почему он здесь всех разводит и грузит?» «Да потому что ему в голову даже не приходит, что во всем этом есть что-то странное. Такие люди раз в 100 лет рождаются. У человека, можно сказать, чувство жизни международного масштаба».
«Хорошо», — сказал Татарский, еще раз ущипнул себя за ногу. «Но ведь, наверное, нужно не только грузить и разводить, но нужно еще и регулировать. Ведь общество — вещь сложная. А для регулирования нужны какие-то принципы».
«Принцип очень простой», — сказал Марковин. «Чтобы все в обществе было нормально, мы должны всего лишь регулировать объем денежной массы, которая у нас есть. А все остальное автоматически войдет в русло. Поэтому ни во что нельзя вмешиваться».
«А как этот объем регулировать?»
«А чтобы он у нас был максимальный».
«И все?»
«Конечно. Если он у нас максимальный, это и значит, что все вошло в русло».
«Да», — сказал Татарский, — «логично. Но кто-то ведь должен всем этим командовать».
«Чё-то быстро ты все понять хочешь», — нахмурился Марковин.
«Я говорю, погоди. Это, братец, большая проблема понять, кто всем этим командует.
Скажу тебе пока что так. Миром правит не кто, а что. Определенные факторы и импульсы, о которых знать тебе еще рано. Хотя, Вован, не знать про них ты просто не можешь. Такой вот парадокс».
Марковин замолчал и о чем-то задумался. Татарский закурил сигарету. Больше говорить не хотелось.
В буфете тем временем появился новый посетитель, которого Татарский сразу узнал. Это был известный телеаналитик Фарсук Сейфуль Фарсейкин. В жизни он выглядел намного старше, чем на экране. Видимо, он возвращался с эфира. Его лицо покрывали крупные капли пота, а знаменитая пенсне сидела на носу как-то косо. Татарский подумал, что Фарсейкин сразу кинется к буфету за водкой, но тот подошел к их столу.
«Можно звук включить?» – спросил он, кивая на телевизор.
«Этот клип сынишка мой делал, а я не видел еще».
Татарский поднял глаза. На экране происходило что-то странно знакомое. На поляне посреди березового леса стоял хор морячков немного подозрительного вида. Татарский сразу узнал Азадовского. Тот стоял в самом центре группы и был единственным, у кого на груди блестела медалька. Обнявшись за плечи и раскачиваясь из стороны в сторону, морячки неслышно подпевали желтоволосому солисту, похожему на Есенина в Кубе. Сначала Татарскому показалось, что солист стоит на пне гигантской березы, но по идеально цилиндрической форме этого пня и маленьким желтым лимоном, нарисованным на его поверхности, он догадался, что это увеличенная во много раз банка софт-дринка, раскрашенная то ли под березу, то ли под зебру. Вылизанный видеоряд свидетельствовал, что клип из очень дорогих.
«Бом-бом-бом!» – глухо выдали раскачивающиеся морячки. Солист протянул руку от сердца к камере и тенором пропел. «И родина щедро поила меня березовым спрайтом, березовым спрайтом».
Татарский резким движением раздавил в пепельнице сигарету. «Суки», — сказал он.
«Кто?» — спросил Марковин.
«Если б знать. Слушай, а меня-то на какое направление хотят поставить?»
«Старшим креатором в отдел компромата.
Еще и на подхвате будешь во время авралов.
Так что стоять теперь будем, опираясь друг на друга. Вот как эти морячки, плечом к плечу».
«Ты извини, брат, что я тебя в это впутал. Ботве ведь, кто этого не знает, им жить легче. Они даже думают, что есть разные телеканалы, какие-то там телекомпании. Но на то они и ботва».
Глава следующая. Исламский фактор. Часто бывает, проезжаешь в белом Мерседесе мимо автобусной остановки, видишь людей, бог знает, сколько времени остервенело ждущих своего автобуса, и вдруг замечает, что кто-то из них мутный, вроде бы даже с завистью глядит на тебя. И на секунду веришь, что этот украденный у неведомого бюргера аппарат, еще не до конца растаможенный в братской Белоруссии, но уже подозрительно стучащий мотором с перебитыми номерами, и правда трофей, свидетельствующий о полной окончательной победе над жизнью. И волна горячей дрожи проходит по телу, гордо отворачиваешь лицо от стоящих на остановке и решаешь в своем сердце, что не зря прошел через известно что, и жизнь удалась. Так действует в наших душах анальный вау-фактор. Но татарскому никак не удавалось испытать его сладостной щепотки. Возможно, дело было в какой-то особой последождевой апатичности представителей среднего класса, сжавшихся на своих остановках. Или, может быть, татарский просто слишком нервничал. Предстоял просмотр его работы, на котором должен был присутствовать сам Азадовский. А может, дело было в сбоях, которые в последнее время стал давать социальный локатор в его душе. «Если смотреть на происходящее с точки зрения чистой анимации, — думал он, оглядывая экипажи соседей по пробке, — то все понятия у нас перевернуты. Для небесного силикона, который обсчитывает весь этот мир, мятый запорожец — куда более сложная работа, чем новый BMW, который 3 года обдували в аэродинамических трубах. Так что все дело в креаторах и сценаристах». Но какая же гадина написала вот этот сценарий? И кто тот зритель, который жрет свою пиццу, глядя на этот экран? Самое главное, неужели все это происходит только для того, чтобы какая-то жирная надмирная тушка наварила себе что-то вроде денег на чем-то вроде рекламы? А похоже. Ведь известно, все в мире держится наподобие. Пробка, наконец, стала рассасываться. Татарский включил радио. В машину ворвался гнусавый с подвывами голос, похожий на гул в печной трубе. «Ни иконы, ни Бердяев, ни программа «Третий глаз» не спасут от негодяев, захвативших нефть и газ! Рекламная служба русского радио!» Инфернальная веселость, которой дышал голос, не оставляла сомнений в том, что говоривший сам был не последним человеком среди этих негодяев. Татарский нервно выключил радио и взялся за ручку сцепления. Его настроение совсем ухудшилось. Захотелось живого человеческого тепла. Вырулив из потока машин к автобусной остановке, он нажал на тормоз. Разбитое боковое стекло будки было заделано рекламным щитом телеканала СТС с аллегорическим изображением 4 смертных грехов с пультами дистанционного управления в руках. На лавке под навесом сидели неподвижная старуха с корзиной на коленях и кудрявый мужик лет 40 в подмокшем военном ватнике с бутылкой пива в руке. Отметив, что в мужике еще достаточно жизненной силы, Татарский опустил стекло и высунул локоть наружу. «Простите, господин военный, — сказал он. — Вы не подскажете, где тут магазин «Мужские сорочки»?» Мужчина поднял на него взгляд. Видимо, он обо всем догадался, потому что его глаза заволокло холодной белой яростью. Короткий обмен взглядами оказался очень информативным. Татарский понял, что мужик понял. А мужик, видимо, понял даже то, что Татарский понял, что понят. «Под Кандагаром было круче», — сказал мужик.
«Извините, что вы сказали?»
«То и сказал», — ответил мужик, перехватывая бутылку за горлышко, «что круче было под Кандагаром, а извинить не проси даже».
Что-то подсказало Татарскому, что мужик идет к его автомобилю не для того, чтобы подсказать дорогу к магазину, и он вдавил педаль газа в днище. Чутье не обмануло. Через секунду по заднему стеклу что-то сильно ударило, и оно покрылось сеткой трещин, по которой потекла вниз белая пена. Под действием адреналиновой волны Татарский резко увеличил скорость.
Вот мудак, подумал он, оглядываясь. Правильно таких братва на квартиры ставит.
Когда он припарковался во дворе межбанковского комитета, рядом с его машиной затормозил красный Range Rover последней модели с немыслимыми фарами над крышей и веселым рисунком на двери. Восход солнца над прерией и голова индейца в уборе из перьев. «То это, интересно, таких ездит», — подумал Татарский и чуть задержался у дверцы. Из Range Rover вылез полный низенький мужчина в подчеркнуто буржуазном полосатом костюме, повернулся, и Татарский с изумлением узнал в нем Сашу Бло, разжиревшего, еще сильнее облысевшего, но с той же гримасой мучительного непонимания на лице.
«Саша», — сказал Татарский, — «ты!» «А, Валан», — сказал Саша Бло, — «тоже здесь, в компромате!»
«Откуда ты знаешь?»
«А оттуда все начинают, чтобы руку набить. Креативный штат-то не особо большой. Все друг с другом знакомы. Так что если я вот раньше тебя не видел, а теперь ты у этого подъезда паркуешься, ну, значит, ты в отделе компроматов. Да и то недели две, не больше. Элементарно, Вац».
«Месяц уже», — ответил Татарский. «А ты кем работаешь?»
«Я? Я зав. Отделом русской идеи. Это во флигеле. Идеи будут, заходи».
«От меня толку мало», — ответил Татарский. «Я пробовал думать, не выходит. Ты поездил по окраинам, поспрашивал у мужиков». Саша Бло недовольно наморщился.
«Да я пробовал вначале», — сказал он. «Стакан нальешь, в глаза заглянешь, а тебе в ответ: да разъебись ты нахуй, Мерседес, козлины. Они круче Мерседеса ничего представить не могут. И все так деструктивно.
Твоя?» Вопрос относился к машине Татарского. «Ну, моя», — с достоинством ответил он.
«Понятно», — сказал Саша Бло, запирая дверь рейндж-ровера. «40 минут позора, и ты на работе».
«Да ты не комплексуй, все еще впереди». Кивнув, он в припрыжку побежал ко входу, отмахивая на ходу пухлой засаленной папочкой. Татарский проводил его долгим взглядом, потом поглядел на заднее стекло своей машины и вынул записную книжку. «Главное зло в том», — записал он на последней странице, «что люди строят общение друг с другом на бессмысленно отвлекающей болтовне, в которую они жадно, хитро и бесчеловечно вставляют свой анальный импульс в надежде, что для кого-то он станет оральным. Если это случается, человек приходит в оргиастическое содрогание и несколько секунд ощущает так называемое биение жизни».